подготовку к уроку из трудов Рабаша, том 3. 626 отрывок. Все, что делает Творец, он делает во благо. Человек приходит к состоянию, когда ощущает себя на самом деле потерянным, и нет никакого оправдания существованию в мире. Ему не за что уцепиться, и все уловки и советы уже иссякли. Он видит, что после всех трудов и усилий все потеряно. Тогда он должен укрепиться и сказать, все, что Творец делает, он делает во благо. Иными словами, это Творец создает ему все эти состояние потерянности, и они во благо. То есть, благодаря тому, что приходит такое состояние, когда он находится в самом низу, у него появится возможность подняться вверх. Как сказано, велик Творец и униженный увидит его. Ведь нет более низкого состояния, чем когда человек ощущает себя совершенно потерянным во всем. И это объясняет выражение «все, что Творец делает, он делает во благо». А затем, когда вновь начинает человек работать и исправлять свои действия, и совершает возвращение от любви, тогда он говорит «и это тоже во благо». То есть и те состояния, когда он был в состоянии потерянности, ведь нет большего преступления, чем когда человек приходит к состоянию потерянности. А когда он совершает возвращение от любви, он видит, что это тоже во благо, когда зло само пошло во благо.
Нет человека более мудрого, чем опытный. То есть человека, который прошел и понял все эти вещи. Но мудрый, как опытный, имеется в виду не то, что он понимает, а то, что он прошел каждое состояние, и кто еще знает, какие состояния находятся перед ним. Поэтому необходимо много терпения. И главное это прилепиться к окружению, которое помогает ему удерживаться в состоянии и не убегать с поля боя, сокращать время и таким образом преображать все плохие вещи, которые раскрываются во благо. Зло, которое раскрывается, имеется в виду отрыв от слияние, от ощущения, что нет никого, кроме Него. И это Он определяет как зло, не в ощущении, которые проходят в Его органах, пока не начинает это устанавливать и в своих органах тоже. То есть, когда свет, приводящий, возвращающий к источнику, дает ему возможность ощутить это воочию, что нет никого, кроме него, который властвует над ним, это во благо ему, для наслаждения. А до этого он проходит много состояний, в которых чувствует, что все потеряно, и ищет возможности просто исчезнуть из такой реальности, пока не приходит к противоположным состояниям, когда вся опустошенность, которую он раскрывает, становится местом, в котором он начинает ценить власть Творца, власть силы отдачи, чтобы он смог тогда во всех состояниях и взаимоотношениях и со всеми людьми и ценностями, от которых страдал и которых ненавидел, относиться к ним иначе, что нет никого, кроме него, и все во благо. И тогда он начинает любить, пока не приходит к совершенной любви. Каков смысл жизни? Для чего вся реальность? Какова цель жизни? Все, что мы чувствуем. Если человек приходит к этому вопросу, тогда вопрос его, каков смысл жизни? Каков смысл, имеется в виду суть самой жизни? Не то, чтобы спрашивал себя только о том, плохо или хорошо ему, понимает ли он что-нибудь или не постигает, или не понимает, постигает или нет, но спрашивает об основном вопросе. Что это за жизнь? То есть, откуда она? Потому что все, что существует, есть в этом необходимость. В чем необходимость всей природы, вообще какой-то высшей силы, которая создала и вообще сделала все эти вещи, и вообще то, что существует. И тогда для решения этой скрытой проблемы
сказано: «Вкусите и узрите, что добр Творец». Именно выполняющие, как положено, Тору и заповеди, вкушают вкус жизни. И они видят и свидетельствуют, что Творец добр. Как сказали мудрецы, Он сотворил миры, чтобы насладить свои творения. Ведь доброму присуще творить добро.
То есть, что есть какие-то законы, что если человек выполняет их, он как бы настраивает себя на то, чтобы почувствовать суть жизни, основу жизни, источник жизни, всей реальности, не только своей, и не только человечества всего, но всей природы. Откуда, почему и как это приходит, и что находится перед ним. И это возможно, как пишут мудрецы, с помощью того, что ты будешь проделать какие-то исправления над собой, потому что ты сейчас это не можешь воспринять, и у тебя есть только вопрос. Но так как есть этот вопрос, ты способен привести себя к решению. И тогда вопрос плюс выполнение Торы и заповедей, то есть правильно настроить себя для того, чтобы получить ответ, наполнение своего чувства и разума, тогда ты придешь к решению. И оно так и называется: «Вкусите и узрите, что добр Творец». То есть, что ты почувствуешь, поймешь, что эта сила, которая находится в основе всей природы, является хорошей. Хорошей мы еще пока не понимаем. В чем польза этого, хорошо или плохо? Вкус жизни — это достижение сути творения, а не только хороший вкус. И имеется здесь в виду, что хорош Творец, добр Творец, что я наполняю все свои пустоты, которые требуют ответа.
Однако, конечно же, тот, кто еще не вкусил жизни выполнения Торы и заповедей, не может понять и почувствовать, что добр Творец, как сказали мудрецы, и что все намерение Творца при сотворении человека заключалось лишь в доставлении ему наслаждения.
То есть, что в целом мы должны проделать особые определенные вещи, действия. В нас с самого начала существует вопрос, опустошенность, которая влечет, подталкивает нас вперед для достижения ответа. И для того, чтобы получить ответ, необходимо произвести подготовку. Для того, чтобы понять его, почувствовать его, необходимо поднять себя на уровень ответа. И эти изменения мы должны проделать сами, потому что наше усилие выстраивает в нас возможность понять ответ.
И потому нет для него иного совета, лишь выполнять Тору и заповеди, как положено.
То есть нет у него иного совета, как со стороны добра, так и со стороны зла. У него нет выбора. То есть не в этом выбор, выполнять или нет. Потому что весь процесс выстраивается таким образом, что в нем человек продвигается без того, чтобы спрашивать самого человека. Но насколько он каждый раз пытается сам найти поддержку, которая могла бы помочь ему быстрее продвинуться к ответу, тогда тем самым он реализует свой свободный выбор. То есть нам необходимо связать сейчас эти две вещи вместе. Вопрос, каков смысл моей жизни, который все время поднимается на все более высокий уровень, пока не достигает основного вопроса, что и ради чего, и даже надо мной вопрос. Это не смысл моей личной жизни, а вопрос более общий, о всей реальности. Какова польза ее? Какова причина ее? Какова цель ее? То, что находится перед ним. Когда и причина, и следствие, начало и конец, все создано силой, порождающей реальность. И поэтому этот вопрос приводит меня к состоянию, когда я должен раскрыть эту силу. И постижение цели заключается в том, что я начинаю доставлять ему наслаждение от моего существования, от того, что я собой представляю. И прийти к этому я могу только при условии, когда я совершенно меняю себя. Есть здесь особый процесс, когда в изменении себя, я именно в изменении, не то чтобы я сразу же приходил к окончательному состоянию, но именно в процессе, который я прохожу, в обязательном процессе, в котором у меня есть выбор только укрепиться самому, в каждый момент возьми и удерживайся в том, что Творец представляет тебе на всех этапах твоего продвижения, и если я на каждом этапе укрепляюсь, это называется, что я реализую свой выбор. Именно эти укрепления, которые я выстраиваю, и являются тем, что строит меня, помогая достичь состояния, в котором я могу насладить ему, доставить ему наслаждение, когда я раскрываю, что именно это является целью, и она возвышена и высока, и она дает мне все ответы на вопрос, какова суть жизни и всей реальности. Что? Может быть, цитата, которая может помочь в статье для окончания книги Зор. Бааль Сулам пишет, как возможно человеку прийти к уподоблению свойств Творцу, чтобы все его действия были в отдаче ближнего, в тот час, когда вся суть человека — только получение для себя, и со стороны природы его творения не способен сделать даже малейшего действия во благо ближнему. Поэтому я признаю, что это очень сложная вещь, и не в силах человека изменить природу свою, но поэтому дал нам Творец Тору и заповеди, которые заповедано нам делать только для того, чтобы насладить Творца. И без занятий Торой и заповедями Лишма, то есть для того, чтобы доставлять им наслаждение Творцу, а не для собственной выгоды, нет никакого ухищрения в мире, чтобы помогла нам изменить свою природу.
Нам еще придется это выяснить. Что такое Тора, заповеди, какая система законов, сил природы, приемов. Что в целом означает это понятие Тора и заповеди? Здесь множество вопросов. Надо добавить. Проблема в том, что невозможно объяснить это предисловие только на уровне определенном. Что означает «скудной жизнью живи»? Ну, есть обязательные вещи, как он говорит в другом месте, которые не порицаются и не почитаются. Пример Раби Акива описывается в Гмаре. Его товарищ потерял деньги и не мог обеспечивать существование тех людей, не мог платить тем людям, которые бежали перед его паланкином, перед носилками. Это было принято, что если на носилках несут важного человека, перед ним бегут скороходы, чтобы расчистить путь, выказать ему уважение и так далее тому, кто сидит в паланкине. И сам Раби Акива бежал перед ним. Почему? Потому что этим он объяснил, он совершал насущное необходимое тому человеку. Тот был привычен, что вот так совершают. Что ты на меня так смотришь? Вот сейчас, когда перед ним нет раба, который бежит для него, это менее чем насущно необходимое. Поэтому Раби Акива давал ему только то, что насущно необходимо. Бежал перед ним. Что я хочу сказать? Здесь не говорится, кусок хлеба с солью ешь, из напёстка пей, на земле спи. Если есть много таких людей, которые живут в таких условиях и не чувствуют, что это скудная жизнь, они привыкли к этому. Ко всему этому можно привыкнуть без всяких проблем. Вопрос. Желание получать человека получает исправления такие, что начинает ценить наполнение не в себе, а в ближнем. Это можно сделать путем страданий, которые получает человек, ограничений, которые человек на себя принимает напрямую, и приучить тело. И вопрос, если приучают тело и уже страданий не чувствуют, вопрос, через эти страдания могу природу саму исправить? Но когда мы приходим к состоянию, что исправляет нас свет, возвращающий к источнику, мы его требуем и делаем к этому подготовку, тогда мы действительно заменяем получающий килим на килим отдающий с помощью света, который приходит. Но перед тем, как приходит свет, какой у нас есть контакт с ним, чтобы привлечь его, вызвать его, как сказали мудрецы. Если я делаю так, как сказали, то есть хлеб с солью ешь, из наперстка пей, на земле спи и в Торе прилагай усилия. То есть в любом случае надо прилагать усилия в Торе. Он сейчас нам объяснит это. Не нужно быть в телесных страданиях таких, а достаточно нам света, возвращающего к источнику, чтобы прийти к отмене нашего желания получать. Продолжаем.
И о нем говорит Писание: «Вкусите и узрите, что добр Творец», как это выяснено ранее. Поскольку именно тот, кто пробует вкус работы в Торе и заповеди Клишма, удостаивается сам увидеть замысел творения, состоящий лишь в том, чтобы насладить творение, поскольку доброму присуще творить добро. И человек весел и рад тогда в годы своей жизни, подаренные ему Творцом, и весь мир приносит ему только пользу.
Это при условии, что он приходит к исправлению келим, тогда он в них раскрывает уже реальность новую, в соответствии с келим, которые изменились. Где ты? В седьмом пункте. И седьмой пункт тоже.
Теперь ты поймешь обе стороны медали в занятии Торой и заповедями. Одна сторона — это путь Торы, то есть большая подготовительная работа, во время которой человек должен подготовить свое тело, очистив его, прежде чем удостоиться собственного выполнения Торы и заповедей. И тогда он, безусловно, занимается Торой и заповедями не лишма.
Это подготовка. Время подготовки называется. Должны, нуждаются и в Торе, и в заповедях, чтобы прийти из лолишма к лишма. Когда человек приходит к изучению Каббалы и не знает, где он находится, и вообще это начинается с первичного такого ознакомления, вводных лекций, потом немножко группа, немножко семинары, самые разные виды участия в группе. Он, когда он уже входит в участие с группой, он уже включается в себя. И их включают в себя какие-то их ценности, отношения. И это уже называется время подготовки. Вот так вот он приходит. Все это время подготовки, пока не приходит к состоянию лишма. Лишма означает, что он уже, свет, возвращающий к источнику, подействовал на него так, что его келим начинают изменяться реально.
И тогда, безусловно, занимается Торой и заповедями лолишма, а с примесью самонаслаждения. Ведь еще не успел очистить свое тело от желания наслаждаться приходящими ценностями этого мира. И в это время возложено на него жить скудной жизнью и трудиться в Торе, как сказано в Мишне. Однако, когда человек закончил и завершил путь Торы...
Что значит «завершил путь Торы»? Он хочет, чтобы с ним произошло чудо. Чтобы он отдавал и наслаждался, избавился от себя не из-за скудности жизни, а потому, что может действовать в отдаче. Вот это будет все его наслаждение. Чтобы он поднялся над своим желанием и в этом почувствовал себя в больших усилиях, но усилия ради ближнего. Вот это будет называться у него жизнь. Тогда, при таких условиях, он переходит в состояние лишма. И все это, конечно, выше знания. Как сказал Рабаш, я помню, в автомобиле мы проезжали около нашего места, около моста, ехали в сауну, там, возле центральной автостанции в Петах-Тикве, за центральной автостанцией слева там. Она, может быть, и сегодня существует. Мы ездили туда каждую пятницу. Я задал ему вопрос, как я проверяю, в каком из видов лолишма я нахожусь. И он говорит, товарищ возвращает конверт, долг $1000, ты перечитываешь их, в конверте у тебя $999. И ты говоришь, ну, видимо, он ошибся, $1, ну, что я стану с ним говорить об этом, неудобно. Ты закрываешь конверт, принимаешь. То, что ты сейчас делаешь, называется «внутри знания». Если ты пересчитал и действуешь как пересчитано, это называется «внутри знания». Если ты пересчитал, но ты принимаешь мнение товарища, что его намерение, конечно, вернуть всю тысячу, я это принимаю как $1000, это называется. Ты пошел выше своего знания. Выше знания пошел. Получил 1000. Полностью. Нет у тебя ни меньше никаких условий, что было, ошибся. Нет. Вот это называется, ты действуешь на $1 выше знания. Но если ты открываешь конверт, а там всего $1, и он тебе это возвращает как $1000, ты уже в таком виде выше знания идешь на $999. Это уже кое-что. Как ты проходишь выше знания? Ты в ответ ничего не получаешь. Только в соответствии с мнением Творца или ближнего ты как бы получил. Вот это как бы, это точно та $1000 на 100%. И это наполняет тебя, дает тебе силы подняться на уровень из ло-лишма на уровень лишма. Вот это называется... перешел в состояние лишма.
Мы с вами изучаем книгу Зоар, глава Эмор, 45-й пункт. Вы можете скачать материал на нашем сайте CAPTV и задавать вопросы на сайте. Самые интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Зор, глава Эмор, пункт 45.
Перед чтением Зор, что мы должны? Быстро.
Свет, возвращающий к источнику.
Свет, возвращающий к источнику, перед чтением. Просить. Зачем?
Чтобы продолжить его во время учебы.
Пусть еще кто-нибудь ответит. Ты не знаешь, зачем. Моше.
Необходима молитва многих.
Молитва многих. Пусть многие молятся. Это верно, Нив.
Доставить наслаждение Творцу.
Ну, лучше не спрашивать. Просто стыд. Это то, что заботит тебя. Короче, может быть, все хорошо, но как мы приходим к молитве и правильному требованию? Еще раз. Мы перед тем, как читаем Зор, стремимся к правильному объединению, чтобы в объединении раскрыть возможность доставить наслаждение Творцу. Но насколько стремимся к объединению, мы раскрываем, насколько мы не способны сделать и реализовать это. Тогда мы приходим книге Зор ради того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику, который объединит нас, и в нашем объединении мы сможем раскрыть Творца, чтобы этим доставить Ему наслаждение. Примерно. Скажем так. Конечно, это хромает. Продолжаем.
Зор, глава Эмор, 45-й пункт. «Запечатай Тору среди учеников моих. Печать письменной Торы – Зерампин». В каком месте находится? Среди учеников моих. Это пророки, называемые учениками Творца. То есть Нецах и Иод, как сказано, «И поставил правый столб, и дал ему имя Ехин». Это Нецах. «И поставил левый столб, и дал ему имя Боаз». И это Год. «А оттуда нисходят пути к верным пророкам, которые получают от Нецаха и Года. И эти Нецах и Год поддерживает существование тела Зайрампина, шесть цветов в нем, как сказано, ноги его столбы мраморные, шеш, ноги его, нецах и год, являются столбами для Зайрампина, у которого есть шесть шеш сферот, и все пребывает в совершенстве, и святость всех их, и святость их всех не воцаряется до тех пор, пока они не установятся в совершенстве. Ведь когда соединятся Зайрампин с Малхут, все находится в совершенстве, все становится одним целым, и нет места, в котором был бы ущерб. И поэтому называется Кнессет Исраэль Шалем, совершенный, как сказано, и Малкицедек, царь Шалема. Малкицедек — это Малхут, и он царь Шалема. Поэтому сказано, и была в Шалеме куща его, то есть Малхут.
Вопрос, то, чего мы хотим достичь, объединение между нами, является ли это той просьбой? Творец и объединение между нами, является ли это той молитвой? Достижение цели и объединение между нами, является ли это вот этим местом, вот этим действием? То есть, все то, что мы думаем вообще о жизни, о восприятии реальности, об изменениях в нем, о цели его. Все это связываем ли мы со связью между нами, с возвращением разбитых килим в состояние целого кли?
46 пункт. Поэтому все может пребывать только в совершенном месте. И поэтому сказано, всякий человек, у которого будет увечье, не приблизится. И также жертва, в которой будет порок, не приблизится, как сказано, ибо этим не удостоитесь вы благоволения. Но ведь написано, в высях и в святости обитаю я, и с тем, кто сокрушен и смирен духом. Может ли быть, чтобы Творец обитал вместе с сокрушенным в разбитом кли? Однако это место совершения всего, так как человек принижает себя с тем, чтобы пребывала над ним гордость всего, высшая гордость, и это означает шалем, совершенный. Но не сказано «с тем, кто слеп, изувечен, с ввалившимся носом или с хромым обитать буду», но «с тем, кто сокрушен и смирен духом». Потому что того, кто принижает себя, Творец возвышает. 47 пункт. Поэтому коэн, который внизу должен уподобиться высшему, должен быть совершение всех, и в нем не может открыться ущерб. И поэтому Творец предостерегает коэнов, человек из потомства твоего во все поколения их, у которого будет увечье, не должен подходить. 48 пункт. И когда приносите для жертвы слепое, нет плохого. И когда приносите больное, хромое, нет плохого. А разве когда Творец говорит «нет плохого», это указывает на хорошее? Однако Исраэль в эти дни назначали для службы в храме коэнов с пороками, и на жертвенник приносили животных увечных, говоря: «А разве будет недоставать Творцу, будь то одно или другое?» И добавляли при этом: «Нет в этом плохого». И Творец ответил им теми же словами, сказав: «Исраэль, вы говорите, нет плохого, когда приносите увечное для служения мне? Но разве чего-то не достает Творцу?» 49 пункт. В конце этого отрывка сказано: «Поднеси-ка это правителю своему, будет ли он благоволить к тебе и окажет ли тебе почтение. Если кто-нибудь из вас должен будет отблагодарить царя и доставить ему приношение, то пошлете ему увечное или нет? Будет ли он благоволить к тебе и окажет ли тебе почтение за приношение, в котором есть порок? И уж нечего говорить о том, когда приближаете вы ко мне, человека увечного, чтобы доставил мне приношение, ведь приношение ваше будет брошено псу, потому что увечный ущербнее всех, он ущербен в вере. И потому всякий человек, у которого будет увечье, не приблизится. 50-й пункт. В будущем Творец должен привести Израиль к совершенству, чтобы были они совершенны во всем, чтобы среди них вообще не было порочных. Ибо во время возрождения произойдет исправление мира, соответствующее тем келим и облачением человека, которые являются исправлением тела гов, и поэтому он восполнит их. 51 пункт. И когда пробудятся от праха при возрождении из мертвых, то такими же, как вошли в могилу, такими же и восстанут. Если хромыми или слепыми вошли, то хромыми или слепыми выйдут. То есть в том же облачении, в теле, чтобы не сказали, что другой пробудился. А затем Творец излечит их и станут перед Ним совершенными. И тогда мир будет совершенен во всем. И в этот день будет Творец един, и имя Его едино.
Есть что-то? Если нет вопросов, уже хорошо. Продолжаем. То есть, что имеется в виду? Пороки понятно. Каждый отрицающий отрицает в своих пороках. Порок, изъян — это вопрос, как мы относимся к этому. Или мы раскрыли этот порок и хотим его исправить. Это раскрытие изъяна в пути — это хорошо. Это часть работы света, возвращающего к источнику, часть процесса, в котором приходит свет Апсак, выясняет, раскрывает эти изъяны, есть молитва их исправить и так далее. Это все понятно. Или раскрывают, что это изъяны, пороки, и раскрывают, как здесь описано, что это не то, что нам вредит в этой работе. То есть нет раскрытия зла. Есть раскрытие пороков, изъянов, но не то, чтобы это было злом. Для меня. Я люблю курить, я знаю, что это, слышал, что это зло, но не чувствую зла и продолжаю курить. То есть изъян есть или нету? Это во зло или во благо? Тут есть место для установления отношения к состоянию. Вредит, не вредит для продвижения и так далее. Все зависит от человека, как он разворачивает. Есть те, кто покрывают эти пороки, говорят, не страшно, как бы все совершенство. И, конечно, такие люди не могут продвигаться, потому что после раскрытия изъяна они говорят, нету изъянов. В то время как, если он не раскрыл изъян, так мы всегда говорим относительно человека, который постигает. Если не раскрыл, нет. Как младенец, как ребенок. Все в порядке. Да?
Что называется исправить порок?
Просить. Прежде всего, то, что происходит, происходит под воздействием света, возвращающего к источнику, как вся жизнь. И я укрепляюсь в жизни. Все, что происходит в жизни, под воздействием света, который придет. Так у любого человека, неважно, находится он в пути или нет. Свет нас поддерживает. И если он изменяет нас, это признак того, что он поднимает свою мощь. И тогда раскрывается во мне большая глубина, большее зло. Он раскрывает мне его в осознанном виде, то есть чтобы я осознал, что это свойство во мне является злом. И тогда относительно чего это зло? Относительно меня, относительно других, то, что я изучаю, те ценности, относительно группы, продвижения в расчете. Из всех этих расчетов человек выстраивает картину реальности. реальности. Нету реальности. Только из наших взаимоотношений в разных видах строится эта форма, которую мы видим как картину реальности. Поэтому я изменяю свои отношения к реальности, и вдруг я начинаю раскрывать, что реальность именно изменяется. После того, как свет приходит и дает мне, как сказать, дает мне ощущение изъяна, порока, с того момента и далее, с этого момента я должен принять решение, да, нет, является ли это пороком, изъяном или нет. Может быть, я не выяснил этого до конца. Тогда я должен постараться дать этому особую силу, с помощью окружения, еще как-то привлечь свет. Допустим, проведена проверка, но проверка пока точно не установила, что тут происходит. Это что-то реальное или это какой-то изъян на снимке? Где-то что-то неверно не во мне, а в рентгеновском снимке, еще где-то. Я ускоряю эти проверки в своей работе, намеренно нацеливаюсь на это свойство, действительно это неверно во мне или нет. И я уже это стараюсь исправить, хотя я не могу его исправить, но хочу только проверить. Но это уже в пути. И после того, как я раскрываю, что это действительно верно, здесь проблема, порог, изъян, то, как обычно в нашем мире, тут есть две вещи. Или я покрываю, говорю, ну, не страшно, все в порядке, ничего не хочу, давай какое-нибудь лекарство, чтобы я не чувствовал, и не важно, что там происходит. Или же я готов на что угодно, лишь бы избавиться от этого. То есть расчет на ради собственной пользы или на пользу ближнего, на пользу Творцу. Расчет, пользуюсь я своими силами, чтобы исправить состояние, или я уже обращаюсь и способен обратиться к свету, возвращающему к источнику. Здесь есть распознание относительно самого изъяна, относительно его исправления и относительно ради чего исправления. Ради себя я не очень бы заботился, но поскольку это ради ближнего, я уже начинаю заботиться.
Мы хотим третью часть утреннего урока пройти несколько статей, в которых Бааль Шолом объясняет нам научным языком, не о внутренней работе напрямую, а косвенно, конечно, это касается и этого вопроса, говорит о общей реальности и методике исправления, которая называется наука Каббала, какое место она там занимает. Итак.
Прежде чем я проясню историю науки Каббала, которую уже многие обсуждали, я счел необходимым хорошенько прояснить саму суть этой науки.
Почему? Потому что вся история, вся география, все эти вещи менее важны. Наука Каббала, наука Каббала они не считаются чем-то важным. Даже в какое время это было написано. Важно, что он сделал в общей системе миров, какие исправления, для того, чтобы тот, кто приходит вслед за ним, смог более легко, более удобно продвигаться с помощью этого же каббалиста. Поэтому мы не оценим каббалистов ни по каким другим признакам. Мы не можем их оценить, каббалистов, которым, если мы пока еще не находимся в высшей системе, то я не могу сказать, кто здесь большой, кто здесь маленький. А то, что видят мои глаза пока что, он оставил нам много описаний, хороших, с помощью которых я могу развиваться. Я чувствую, что они помогают мне, включают мой разум, сердце. Поэтому я говорю, он велик. Но, Боже упаси, например, Бааль Шем Тов, пример, он не оставил за собой ничего, ничего не написал. все каббалисты, которые пришли вслед за ним, работали с помощью его Торы. Ари тоже не писал ничего сам. То, что было написано от имени Ари, это было написано Хаймом Виталем, его учеником. Поэтому мы должны... И было много таких каббалистов, которые писали, сколько бы они ни написали, но действовали в духовных мирах, в системах миров, и там занимали всеми вещами. Это зависит от корня души. Главное — это область их предмет их изучения. И мы, когда мы действуем, уже в системе, в сети связи между душами, там мы можем действительно раскрыть, насколько каждый из них, какой вклад он сделал в общую систему, какие исправления привнес. В особенности, как говорит Рабаш, самые большие исправления сделали мудрецы Талмуда, которые сделали такие исправления, которые, с одной стороны, они были каббалистами, с другой стороны, они находились уже в изгнании, и у них была возможность написать вещи таким образом и выразить и материально, и сделать исправление на духовном уровне, так что, как мы изучаем в предисловии к Талмуду Бисвес Сефирот, есть условия: сухой хлеб ешь, на земле спи, воду из ручья пей, что своими исправлениями они отменили эти условия и отставили только свет, возвращающий к источнику, что только света, возвращающего к источнику, нам достаточно, чтобы достичь цели, выполнить цель творения. Да.
В предисловии к ТЭС, в пункте 11, ученые Талмуда облегчили нам путь Торы более мудрецов Мишны. То, что они сказали, что человек должен всегда заниматься Торой заповеди, даже Лёлишма. И из Лёлишма придет к Лишма, потому что свет, что в ней, возвращает его к источнику. Они придумали нам нечто новое вместо тех самоистязаний, которые в Мишне. Это свет Торы, в котором достаточно силы вернуть к источнику и привести его к занятию Торы заповедями лишма, ради Творца.
То есть не то, что раньше не было света. Свет должен быть. Написано: сухой хлеб ешь, на земле спи, воду ручья пей, и Торой занимайся. Но Торой занимайся в дополнение к истязаниям тела. А они открыли настолько каналы света, что, живя обычной жизнью, мы... Если мы все нацелены на духовное, все эти условия ставят нас в такие обстоятельства, что мы не нуждаемся ни в каких дополнительных условиях. Каждый на своем уровне потребляет необходимое ему, а все остальное делает светом, не должны об этом думать.
Есть еще нечто в письме Ламетхет. Скажу тебе, когда я услышал от Адмора Калушина, раньше постижение Творца нужно было предварить семь внешних наук, которые называются «Семь девушек, прислуживающие дочери царя», и страшным истязанием. И немногие удостаивались понравиться Творцу. Но с того времени, как мы удостоились учения Ари, это действительно стало доступным всем. И не нужно больше этих подготовок. Вопрос из США. Вы говорили о ранних каббалистах. И спрашивается, как знать, кто каббалист, а кто нет?
Не знаем. Ничего не известно, помимо того, что известно. В каких килим ты хочешь это увидеть? Что у тебя есть? Ну, купи еще очки.
Я думаю, что он имеет в виду отношение, как относиться...
Тот, кто делает чудеса, он каббалист. Ходит с красной ниткой на руке, он каббалист. А что еще? Что значит каббалист? Как ты можешь проверить?
Это то, что... Это и есть вопрос.
Невозможно. Поэтому написано, человек учится там, куда стремится его сердце. Если пока еще его развитие в том, что он верит в красные нитки, пускай остается там, пожалуйста, на здоровье. Так все устроено. Все желания находятся в одном большом поле света, и согласно взаимоотношениям между полем и желанием, каждое желание занимает там свое место. Как заряженные частицы в электрическом или магнитном поле. И так каждый и должен развиваться. Поэтому нельзя говорить человеку, даже который находится у нас или в поле нашего зрения, нельзя ему говорить, что делать. Нельзя. Только чтобы не портил. Смотри, я что говорю, разве кому-то? Я говорю, да, ребята, давайте сделаем намерение. Так, в общем, но не то, что я кому-то говорю лично, оказывание давления. Если человек захотел уйти, пускай уходит. Каждый, это его выбор. Ты можешь сказать, какой выбор? Так его приводят свыше, и нам нельзя в это вмешиваться. Только дать ему возможность, не более того. Поэтому мы не знаем, кто каббалист, а кто нет. Если к тебе придет и сядет здесь Моисей, Моше, как ты его отличишь от других? Если он придет с косичкой, или с сережкой, или с еще с какими-то украшениями. Ты увидишь украшения. Ты увидишь кого-то глубже. Если бы ты посмотрел на Рабаша, ну, может быть, ты уже насмотрелся на этих типов в Нейбраке, но ты бы в нем не видел никакого, ничего особенного. Так, как он одевался, как он себя вел. Он брал сумку в 8 часов утра и на автобусе ехал на море. Плавал, возвращался домой. Такие вещи, такое поведение даже не такое, как принято вести себя важному раввину. Просто так. Есть такие вещи, которые даже не общепринятая норма поведения, не говоря уже о каких-то особенных формах. Он еле-еле высиживал на свадьбах, делал над собой усилия, чтобы сидеть там за столом почетных гостей. Это было им очень тяжело вести так себя. Потому что с кем, ради кого, для кого? Обязан дать важность всем своим занятиям, что, может быть, кто-то придет, может быть, заинтересуется. Конечно же, ничего из этого не получилось, но все же тебе нельзя судить. На этом основании. Вещи, которые совершенно не видны глазом. Все вера выше знания. Как ты можешь? Какие решения ты можешь принять? Всегда возникают какие-то помехи, какие-то препятствия. И человек наедине с самим собой и перед лицом учеников и перед лицом мира. Это помощь вопреки, помощь против него. Творец, который хочет помочь, он наоборот подвергает стыду, ставит препятствия человеку. Тем самым он отделяет его. Отделяет его от широкой аудитории, чтобы вдруг его эгоизм там не начал бегать за почестями. Тут есть явление противоположность. То, что нам видится глазом, то, что каббалисты презренны в глазах общества. Мы не понимаем, что Творец таким образом их охраняет, чтобы не приблизились к обществу. Ученик и учитель. Ученику навязывают презрение к учителю. Так тут есть несколько вещей. Хотят этого ученика отдалить, потому что он пока что не готов. Пока что, на данном этапе. И все. Здесь есть много расчетов.